Глава 32. Хуни каждый день навещала пациента из палаты 306. Звали его Шон Рейли, симпатичный ирландец с черными волосами и черными блестящими глазами. Она считала, что ему слегка за 40. Когда Хуни впервые увидела его во время обхода и заглянула в его медицинскую карту, она сказала: «Значит, вы у нас по поводу заболевания желчного пузыря?»
«Да, кажется, мне собираются вырезать какой-то пузырь».
Хуни улыбнулась. «Я и говорю об этом». Шон устремил на нее взгляд своих черных глаз.
«Пусть вырезает все, что угодно, кроме сердца. Оно принадлежит вам».
Хуни рассмеялась. «Самоуверенность вас далеко заведет».
«Надеюсь, что так, дорогая».
Когда выдавалась свободная минутка, Хуни забегала поболтать к Шону. Он был обаятельным и интересным человеком.
«Ради того, чтобы вы находились рядом со мной, стоит перенести и операцию, дорогая».
«Вы ведь не боитесь операции, не так ли?»
«Нет, если оперировать будете вы, милая».
«Я не хирург, а терапевт».
«А терапевтам разрешается ужинать со своими пациентами?»
«Нет, насчет этого существует строгое правило».
«А терапевты когда-нибудь нарушают правила?»
«Никогда», — Хуни улыбнулась.
«По-моему, вы просто прекрасны».
Никто до этого не говорил Хуни таких слов. Она покраснела.
«Спасибо». «Вы словно утренняя роса в полях Килларни».
«А вы когда-нибудь были в Ирландии?» — спросила Хуни. Шон рассмеялся. «Нет.
Но обещаю вам, что в один прекрасный день мы поедем туда вместе. Вот увидите».
По мнению Хуни, это было обычное ирландское бахвальство, и все же... После обеда она зашла навестить Шона и спросила: «Как вы себя чувствуете?»
«Лучше при виде вас».
«Вы думали над моим предложением поужинать вместе?»
«Нет», — солгала Хуни. «И все же я надеюсь, что после выписки смогу вытащить вас на ужин. Вы ведь не обручены, не замужем, никаких таких глупостей».
Хуни улыбнулась. «Никаких таких глупостей.
Отлично. И у меня тоже. Да и кому я нужен?»
«Очень многим женщинам», — подумала она. «Если вам нравится домашняя пища, то я прекрасно готовлю.
Посмотрим».
Когда на следующее утро Хуни зашла в палату к Шону, он сказал:
«У меня есть для вас маленький подарок».
Он протянул ей лист бумаги с ее приукрашенным идеализированным портретом. «Мне очень нравится, вы чудесный художник». И внезапно она вспомнила слова гадалки: «Вы влюбитесь, он художник». Хуни внимательно посмотрела на ирландца.
«Что-то не так?»
«Нет», — медленно произнесла она. «Нет». Через 5 минут Хуни зашла в палату Франциски Гордон.
«Меня посетила дева».
«Помните, вы говорили, что я влюблюсь в художника?»
«Да».
«Так вот, похоже, я встретила его». Франциска Гордон улыбнулась.
«Вот видите, звезды никогда не врут».
«А вы можете немного рассказать мне о нем, о нас?»
«Вон в том ящике лежат карты. Дайте мне их, пожалуйста».
Протягивая гадалке карты, Хуни подумала: смех, да и только. «Я же в это не верю». Франциска Гордон разложила карты, она кивала и улыбалась, потом вдруг замерла и побледнела. «О, боже мой!» — она подняла взгляд на Хуни. «Что там?» — спросила Хуни.
«Этот художник, вы говорите, что уже познакомились с ним?»
«Похоже, что так, да». Голос Франциски Гордон наполнился печалью. «Бедный мужчина». Она снова подняла взгляд на Хони. «Мне очень, очень жаль». Операция Шону Рейли была назначена на следующее утро. В 8:15 утра доктор Уильям Реднер уже был в операционной, готовясь начать операцию. В 8:25 фургон с грузом недельного запаса крови остановился возле запасного выхода больницы Эмбаркадеро. Водитель вытащил из машины мешочки с кровью и понес их в банк крови, расположенный в подвале. В это утро там дежурил ординатор Эрик Фостер. Он пил кофе с печеньем в обществе хорошенькой молоденькой медсестры по имени Андреа. «Куда положить кровь?» — спросил водитель. «Да положите вон туда». Фостер махнул рукой в сторону угла. «Хорошо». Водитель сложил мешочки в угол и протянул Фостеру бланк. «Мне нужна ваша подпись». «Ладно». Эрик поставил свою подпись на бланке. «Спасибо. Не стоит благодарности». И водитель ушел. Фостер повернулся к Андреа. «Так на чем мы остановились?» «Вы говорили мне, как я восхитительна». «Совершенно верно. Если вы не замужем, то я с удовольствием поухаживал бы за вами». «Вы с кем-нибудь встречаетесь?»
«Нет. У меня муж — боксер».
«Ох, а у вас нет сестры?»
«Между прочим, есть».
«Она такая же хорошенькая?»
«Еще лучше».
«А как ее зовут?»
«Мэрилин».
«Может быть, как-нибудь встретимся все вместе?»
Пока они болтали, заработал факс, но Фостер проигнорировал это. В 8:45 доктор Реднер начал оперировать Шона Рейли. Начало операции прошло гладко, операционная функционировала как хорошо смазанная машина, управляемая способными людьми, выполнявшими свою привычную работу. В 9:05 доктор Реднер добрался до пузырного протока желчного пузыря. Когда он начал вырезать желчный пузырь, рука его дрогнула, и скальпель задел артерию. Из нее хлынула кровь. «Боже мой!» Он попытался остановить кровотечение. «Давление упало до 95!» — крикнул анестезиолог. «Может наступить шок!» Реднер повернулся к медсестре. «Срочно доставьте сюда кровь! Сию минуту, доктор!» В 9:06 в банке крови зазвонил телефон. «Не уходите!» — попросил Фостер. Андреа прошел мимо уже переставшего работать факса и снял трубку телефона. «Банк крови. Вторая операционная. Нам нужно 4 пинты крови нулевой группы стат». «Хорошо». Фостер положил трубку, подошел к углу, где были сложены вновь доставленные мешочки с кровью. Он взял 4 мешочка и положил их в металлическую тележку, которую использовали для таких экстренных случаев. Потом еще 2 раза проверил мешочки. «Нулевая группа», — громко произнес он и вызвал звонком санитара.
«Что происходит?» — поинтересовалась Андре.
Фостер взглянул на лежавший перед ним график операций. «Похоже, у доктора Реднера неприятности с пациентом».
В 9:10 в банке крови появился санитар. «Вы меня вызывали?» «Доставьте это во вторую операционную. Они ждут».
Проследив, как санитар увозит тележку, Фостер повернулся к Андреа.
«Расскажите мне о своей сестре».
«Она тоже замужем».
«Ох!» — Андреа улыбнулась.
«Но она встречается и с другими мужчинами».
«Серьезно?»
«Шучу. Мне надо возвращаться к себе, Эрик. Спасибо за кофе и печенье».
«Всегда к вашим услугам».
Он проводил ее взглядом и подумал. «Вот это задница». В 9:12 санитар стоял у лифта, чтобы подняться на 2-й этаж. В 9:13 доктор Реднер изо всех сил старался предотвратить катастрофу. «Ну где эта чертова кровь?» В 9:15 санитар толкнул дверь операционной, и медсестра помогла ему распахнуть ее. «Спасибо!» — поблагодарила она, схватила мешочки и поспешила к операционному столу. «Вот кровь, доктор! Начинайте переливание! Живо!» В банке крови Эрик Фостер закончил пить кофе. Все его мысли были об Андреа. Как симпатичная, так обязательно замужем. По пути к своему столу он проходил мимо факса. Сняв сообщение, прочитал. «Срочное предупреждение номер 687, 25 июня. Эритроциты, свежезамороженная плазма. Партии CB-83711, CB-800007. Общество банков крови Калифорнии, Аризоны, Вашингтона, Орегона. Анализы крови повторно подтвердили наличие антител вируса иммунодефицита типа 1. Фостер несколько секунд не отрывал взгляда от сообщения. Потом подошел к своему столу и взял копию подписанной им накладной на только что доставленные мешочки с кровью. Номер партии совпадал с номерами, указанными в сообщении. «Боже мой!» — воскликнул Фостер и схватил трубку телефона. «Срочно соедините меня со второй операционной!» Трубку в операционной взяла медсестра. «Это банк крови. Я только что прислал вам 4 пинты нулевой группы. Не используйте ее! Я немедленно пришлю другую кровь!» «Простите, но уже поздно», — ответила медсестра. Доктор Реднер сообщил обо всем Шону Рейли. «Это была ошибка. Ужасная ошибка. Я бы все отдал, лишь бы этого не произошло». Потрясенный Шон уставился на него. «Боже мой! Значит, я умру?» «Мы сможем обнаружить вирус иммунодефицита через 6-8 недель. Но даже если обнаружим, то это не обязательно будет означать, что вы заболеете СПИДом. Мы сделаем для вас все, что сможем». «Черт побери! Что вы еще сможете сделать для меня, кроме того, что уже сделали?» — с горечью произнес Шон. «Я уже мертвец». Услышав эту новость, Хони пришла в ужас. Она вспомнила слова Франциски Гордон: «Бедный мужчина». Шон Рейли спал, когда Хони зашла в его палату. Она села возле его кровати и долго сидела, не сводя с него глаз. Шон проснулся и увидел ее. «Мне снилось, что я не умру. Шон, вы придете посмотреть на мой труп? Прошу вас, не говорите так. Как же это могло случиться? Кто-то допустил ошибку, Шон. Господи, я не хочу умереть от СПИДа». «Некоторые люди, у которых обнаруживается вирус иммунодефицита, не заболевают СПИДом, а ирландцы — везучие люди». «Хотелось бы верить вам». Хуни взяла его за руку. «Вы должны мне верить». «Я неверующий человек, но теперь наверняка начну верить в Бога. Я буду молиться вместе с вами». Он слабо улыбнулся. «Думаю, вам нужно забыть о моем предложении поужинать вместе, не так ли?»
«О, нет, нельзя так легко сдаваться. Я буду ждать этого ужина».
Несколько секунд Шон внимательно разглядывал ее. «Вы действительно будете ждать этого?»
«Безусловно. Не имеет значения, что произошло. Помните, вы обещали отвезти меня в Ирландию?»